Джордж Мартин. Ночь в доме у озера. Сквозь багровый сумрак плыл в железном паланкине на плечах четверых мертвых диодандов молокос меланхоличный. Над ним висело распухшее солнце, на котором черные материки пепла непрестанно наползали на гибнущие моря тусклого красного света. Вокруг виднелся лес, погруженный в пурпурные тени. 7 футов высотой и черные как оникс диоданды были одеты лишь в оборванные юбки. Правый передний, самый свежий, хлюпал при каждом шаге. Его парящая, вздутая плоть сочилась ядовитой жидкостью из 1000 крошечных отверстий, проделанных великолепным радужным распылителем. Он шел, оставляя влажные следы на поверхности древней, заросшей травой дороги, чьи камни были выложены еще в славные дни Тарсингола, память о которых теперь угасала в умах людей. Диоданды двигались ровным быстрым шагом, преодолевая лигу за лигой. Будучи мертвыми, они не ощущали ни морозной свежести воздуха, ни разбитых, покрытых трещинами камней под ступнями их ног. Паланкин качался из стороны в сторону, и это плавное движение напомнило Молокосу о том, как мать баюкала его в колыбели. Даже у него когда-то была мать. Но это было так давно. Время матерей и детей прошло. Раса людей увидала, а на руины человеческого рода приходили Гру, Эрбы и Пельграны. Однако размышления о таких вещах лишь повергали его в еще большее уныние. Вместо этого Молокос предпочитал концентрировать внимание свое на книге, лежавшей на коленях. После 3 дней бесплодных попыток заново разучить заклинание великолепного призматического распылителя, он в бессилии отложил в сторону свой гримуар, увесистый фолиант в переплете из ярко-красной растрескавшейся кожи с чугунными застежками и петлями. Сменил его он на небольшой сборник эротической поэзии последних дней империи Шерит, чьи стихи о похоти и страсти канули в лету под слоем пыли прошедших эпох. В последнее время Молокос был настолько хмур и мрачен, что даже эти страстные пылкие строки редко приводили его в возбуждение. Во всяком случае, здесь слова хотя бы не превращались, как в гримуаре, в извивающихся на пергаменте червей. Долгий день сего мира сменился вечером, а в сумерках даже магия меркла и тускнела. Раздувшееся солнце медленно клонилось к закату. Различать слова становилось все труднее. Закрыв книгу, Молокос натянул на ноги мантию грозного облика и погрузился в наблюдение за проплывающими мимо деревьями. В угасающем свете дня каждое древо казалось чуть более зловещей копией предыдущего. Краем глаза он видел перемещающиеся под ними тени, но стоило ему повернуть голову, чтобы разглядеть их чуть лучше, как они тут же испарялись. На обочине дороги стоял облупленный, испещренный трещинками и царапинами, деревянный указатель, гласящий «Дом у озера! Поллиги вперед по дороге! Славимся своими шипящими угрями!» Трактир был бы очень даже к месту, хотя Молокос и не питал особых надежд по поводу любого заведения на такой унылой пустынной дороге, как эта. С наступлением темноты пробудятся Гру, Эрбы и Лейкоморфы. Некоторые из них настолько голодны, что могут рискнуть и напасть даже на грозного с виду чародея. Было время, когда он не боялся этих тварей. Как и все чародеи, он неизменно вооружался полудюжиной могущественных заклинаний, всегда, когда ему приходилось покидать надежный кров своего дома. Теперь же заклинания сочились сквозь его разум, как вода сквозь пальцы, и даже те, которыми он еще владел, с каждым разом становились все слабее. Не стоило забывать и о теневых мечах. Некоторые утверждали, что они могли менять облик, а их лики были мягкими, как воск. Моллокос не знал, точно так ли это, но в их недобрых намерениях у него не было сомнений. Скоро он доберется до Каина, будет распивать черное вино с принцессой Кандалом и своими собратьями-чародеями, находясь в безопасности за высокими белыми стенами города и его древними чарами. А сейчас даже такой безрадостный трактир, как этот «Дом у озера», был бы, безусловно, лучше, чем еще одна ночь в палатке под зловещими соснами. Телега, подвешенная между двух огромных деревянных колес, тряслась и подпрыгивала на разломанных камнях, продолжая путь свой по изрытой колеями дороге, сопровождаемая стуком зубов Чимвазла. Он крепче сжал кнут. У него было широкое лицо, приплюснутый нос и дряблая, обвисшая рябая кожа с зеленоватым оттенком. Время от времени его язык молниеносно устремлялся к уху в попытке облизать его. По левую сторону виднелся лес, непроглядный, темный и мрачный. По правую, за редкими деревьями и серым угрюмым берегом, усеянным зарослями солянки, тянулось занимающее впадины Каровое озеро. Темно-лиловое небо, переходившее в цвет индиго, было озарено светом изнуренных звезд. «Быстрее!» — крикнул Чимвазл, находящемуся в упряжке Полимамфо. Он бросил взгляд через плечо. Следов погони не было, но это еще не значило, что ТВКАне не шли за ним по пятам. Были они мерзкими маленькими тварями, хотя и вполне приятными на вкус, но чересчур злопамятными. «Смеркается! Скоро нас настигнет ночь! Пошевеливайся! Мы должны найти убежище до темноты, дубина ты неотесанная!» Шерстоносый Пунер только хрюкнул, так что Чимвазл в ответ хлестанул его кнутом. «Переставляй свои ноги, вшивая деревенщина!» На этот раз Полимамфа приложил все возможные усилия, замелькали ноги, заболталось брюхо. Колесо налетело на камень, телега подпрыгнула, и Чимвазл прикусил язык. Вкус крови, густой и сладкий, как заплесневелый хлеб, наполнил его рот. Чимвазл сплюнул, и сгусток зеленоватой слизи и черные сукровицы попал прямо в морду Полимамфа, прилипнув к его щеке, прежде чем упасть вниз на камни. «Быстрее!» — взревел Чимвазл, а его кнут стал напевать бодрую мелодию, поддерживавшую Пунера в нужном ритме танца. Наконец деревья расступились, и перед ними возник трактир, стоявший на каменистом пригорке, у которого сходились три дороги. Казался он прочным и приветливым, каменный внизу и деревянный вверху, с величественными фронтонами, высокими башенками и широкими окнами, из которых лился гостеприимный теплый красноватый свет. Доносились звуки веселой музыки и смеха, сопровождаемые звоном блюд и бокалов, который будто бы говорил: «Заходи, заходи, снимай сапоги, отдыхай, наслаждайся кружкой эля!» За остроконечными скатами крыши трактира на солнце блестело озеро, гладкое и красное, как лист кованной меди. Никогда еще великий Чимвазл не лицезрел такой приятной картины. «Стой!» — скомандовал он, щелкнув кнутом над самым ухом Полимамфа, чтобы привлечь его внимание. «Остановись! Довольно! Здесь мы и укроемся!» Полимамфа споткнулся, замедлил ход и остановился. Он с сомнением оглядел трактир, затем втянул носом в воздух. «Я бы двигался дальше, будь я на вашем месте!» «Уверен, тебе бы этого и хотелось!» Чимвазл спрыгнул с телеги. Его мягкие сапоги с хлюпаньем погрузились в грязь. «А когда ТВКА не схватили бы нас, ты бы сидел и посмеивался, пока они кололи бы меня своими копьями!» «Что ж, зато здесь они нас никогда не найдут!» «Кроме вот этого», — произнес Пунер. И в самом деле ТВКАнин был тут как тут, летая вокруг головы Чимвазла с неслыханной наглостью. Под слабое жужжание крыльев своей стрекозы он взял копье наперевес. Кожа его была бледно-зеленой, а шлем представлял собой скорлупу от желудя. Чимвазл в ужасе поднял руки. «Что же вам от меня нужно? Я ничего не сделал!»
«Ты съел доблестного Флориндаля!»
— ответил ТВКанин.
«Ты проглотил леди Мелисенс и сожрал троих ее братьев!»
«Ничего подобного! Я отрицаю все обвинения! Это был кто-то другой, похожий на меня! У вас есть доказательства? Покажи мне их!» «Что? Нечего показать? Тогда убирайся!» Вместо этого ТВКанин набросился на него и нанес ему удар в нос своим копьем. Но как бы быстро он ни был, Чимвазл был еще быстрее. Его длинный липкий язык вылетел наружу, выдернул крошечного всадника из седла и возвратился обратно, сопровождаемый воплями миниатюрного наездника. Доспехи ТВКанина оказались хрупкими и приятно похрустывали на острых зеленых зубах Чимвазла. Вкусом же всадничек напоминал мяту, мох и грибы. Довольно пикантное сочетание. Затем Чимвазл поковырял в зубах крошечным копьем. «Только один!» — с уверенностью заявил он. Никто больше не соизволил появиться. «Миска шипящих угрей ждет меня! Можешь остаться здесь, Пунер, и приглядывай за телегой!» Лориан подпрыгивала и вертелась на ходу. Гибкая, длинноногая, веселая и подвижная, одетая во все серое и темно-розовое, она шла развязной походкой. Ее блузка была соткана из шелковой пряжи, мягкой и гладкой, а три верхних пуговицы были расстегнуты. Широкополая шляпа из бархата, украшенная лихим пером, была щегольски сдвинута на бекрень. На бедре висела щекотунья в ножнах из мягкой серой кожи, сочетавшейся с ее высокими, выше колен сапогами. На голове — копна золотисто-каштановых локонов, а молочно-белые щеки усыпаны веснушками. У нее были живые серо-зеленые глаза, рот, созданный для озорных улыбок, и маленький вздернутый носик, который подрагивал всякий раз, когда она принюхивалась. Вечер благоухал соснами и морской солью, но за этими запахами Лириан могла уловить слабые намеки на Эрба, умирающего Гру и вонь гаулов неподалеку. Ей было интересно, осмелится ли кто-нибудь выйти и поиграть с ней после захода солнца. Такая возможность вызывала у нее улыбку. Она коснулась рукояти щекотуньи и закружилась под деревьями, выбивая небольшие облачка пыли каблуками своих сапог.
«Почему ты танцуешь, девочка?»
— спросил тихий голос.
«Час уже поздний, а тени длинны, не время для танцев».
ТВКанин парил прямо у головы Лириан, за ним еще один. Появился третий, затем и четвертый. Наконечники их копий сверкали красным в свете заходящего солнца, а стрекозы под ними испускали слабое бледно-зеленое свечение. Лириан разглядела и других ТВКан среди деревьев. Крошечные, словно звезды, пятна света метались между ветвями. «Солнце умирает», — ответила она. «В темноте не будет никаких танцев. Поиграйте со мной, друзья. Плетите яркие узоры в вечернем воздухе, пока вы еще можете».
«У нас нет времени на игры»,
— произнес один из ТВКан.
«Мы охотимся»,
— добавил другой.
«Мы потанцуем позже. Позже»,
— согласился первый. И острый, как осколки стекла, смех ТВКан наполнил лес.
«Здесь рядом ТВК-город?» — спросила Лириан.
— Не рядом,
— отозвался один из ТВКан.
— Мы проделали долгий путь,
— продолжил другой.
— У тебя есть для нас пряности, танцовщица? Соль?
— спросил второй.
— Перец?
— присоединился третий.
— Шафран?
— с надеждой выдохнул четвертый.
— Дай нам пряности, и мы покажем тебе тайные тропы. Вокруг озера, вокруг трактира.
— Ого!
— Лириан широко улыбнулась.
— Что это за трактир? Кажется... «Я чую его запах. Магическое место, верно?»
«Темное место»,
— откликнулся ТВКанин.
«Солнце угасает. Весь мир погружается в темноту».
Лириан вспомнила другой трактир из иного времени, Скромное, но дружелюбное заведение с чистым камышом на полу и спящей у камина собакой. Уже тогда мир умирал, а ночи были темны и наполнены страхом, но за теми стенами все еще можно было найти дружбу, веселье и даже любовь. Она вспомнила жаркое на вертеле над потрескивающим огнем и шипение капающего с него жира. Припомнила хмельной эль, темный и крепкий. И вспомнила девочку, хозяйскую дочку с сияющими глазами и глупой улыбкой, влюбленную в бродячего воина. Она уже мертва, бедняжка. Но что с того? Весь мир был почти мертв.
«Я хочу посмотреть на этот трактир», — произнесла она. «Далеко до него?»
«Лига»,
— ответил ТВКанин.
«Меньше»,
— заверил второй.
«Где наша соль?»
— спросили они вместе. Лириан каждому дала по щепотке соли из поясного мешочка.
«Покажите мне дорогу», — сказала она, — «и перец тоже ваш».
В доме у озера не было проблем с посетителями. В одном углу сидел мужчина с длинной бородой, ковырявший ложкой какое-то мерзкое фиолетового цвета блюдо. В другом развалилась на стуле темноволосая шлюха, нянчившая бокал вина, словно новорожденного ребенка. У деревянных бочонков, стоявших вдоль одной из стен, похожий на хорька человек с растрепанными усами, высасывал улиток из раковин. Хотя его глаза показались чем вазлу мрачными и коварными, но пуговицы на его камзоле были серебряными, а шляпу украшал веер из павлиньих перьев, что указывало на отсутствие недостатка в средствах. Рядом с камином у стола сгрудились мужчина с женой и двумя крупными неповоротливыми сыновьями, которые делили между собой огромный мясной пирог. Взглянув на них, можно было подумать, что они пришли из страны, где единственным цветом был коричневый. У отца была густая борода, у его сыновей пышные усы, закрывавшие рот. У их матери усы были тоньше и оставляли губы открытыми. От этих крестьян разило капустой, поэтому Чемвазл поспешил в дальнюю часть зала и присоединился к богатею с серебряными пуговицами на камзоле. «Как вам улитки?» — поинтересовался он. — Скользкие и безвкусные. Не советую. Чемвазл пододвинул стул.
— Я великий Чемвазл.
— А я принц. Роккола устрашающий. Чемвазл нахмурился.
— Принц чего?
— Просто принц. Он высосал очередную улитку и бросил пустую раковину на пол. Ответ не понравился Чемвазлу.
— С великим Чемвазлом шутки плохи, — предупредил он так называемого князька.
— И все же ты здесь, в доме у озера.
— С тобой,
— заметил Чемвазл с некоторым раздражением. Появился хозяин трактира, кланяясь и расшаркиваясь, как ему и было положено. — Чем могу служить?
— Я попробую ваших знаменитых шипящих угрей.
Трактирщик откашлялся, как бы извиняясь. — Увы, угрей... больше нет в нашем меню.
— Что? Как так? На вывеске написано, что это ваше фирменное блюдо.
— Так и было. Раньше. Угри — существа бесподобные на вкус, но больно шаловливые. Один как-то съел любовницу колдуна, отчего тот в гневе вскипятил озеро, уничтожив всех остальных.
— Похоже, вам стоит сменить вывеску.
Каждый день, просыпаясь, я размышляю о том же. Но потом, думаю я, мир может погибнуть именно сегодня. Так стоит ли мне проводить свои последние часы, забравшись на лестницу с хисточкой в руке? Я наливаю себе вина и присаживаюсь, чтобы обдумать это, а к вечеру желание проходит само.
— Твои желания меня не волнуют, — сказал Чемвазл. — Раз у тебя нет угрей... «Придется мне довольствоваться жареной птицей с хрустящей корочкой!»
Трактирщик погрустнел. «Увы, местный климат не подходит для цыплят.
Рыба!»
«Из озера?»
— он содрогнулся. «Не советую. Очень уж нездоровая там вода!»
Чемвазл начинал сердиться. Его сосед склонился над столом и сказал. Ни в коем случае не берите миску с крамби. Пироги из хрящей тоже лучше не заказывать.
«Прошу прощения», — произнес трактирщик, «но все, что у нас сейчас есть, — это мясной пирог».
«Из какого же он мяса?» — спросил Чемвазл.
«Коричневого», — ответил тот, — «с кусками серого».
«Что ж, тогда мясной пирог».
Похоже, другого выхода не было. Надо признать, пирог оказался большим, но на этом его достоинства заканчивались. В основном Чемвазлу попадались хрящи, изредка куски желтого жира, а однажды что-то подозрительно захрустело на зубах. Серого мяса было больше, чем коричневого, а один кусок и вовсе поблескивал зеленым. В пироге он также нашел морковку, а может, это был чей-то палец. В любом случае, пирог пережарили, о корке лучше вообще и не говорить. Наконец, Чемвазл отодвинул от себя пирог. Съедено было не больше четверти.
«Мудрый человек, возможно, прислушался бы к моим советам», — промолвил Рокколо. «Мудрый человек с полным желудком, может быть».
С ТВКанами была одна проблема. Неважно, сколько ты их съел, через час ты снова был голоден.
«Земля умирает, но ночь только начинается». Великий Чемвазл достал из рукава колоду цветных карточек. «Ты когда-нибудь играл в пеготу? Веселая игра и отлично идет целям. Как насчет нескольких партий?»
«Игра мне не знакома, но я быстро учусь», — ответил Рокколо. «Если вы объясните мне ее основы, я с радостью сыграю с вами».
Чемвазл начал мешать карточки. Трактир оказался величественнее, чем ожидала Лириан, и казался странным и совершенно неуместным. Не такого вида заведения она ожидала найти на лесной дороге в землях падающей стены.
«Славимся своими шипящими угрями», — прочитала она вслух и рассмеялась.
За трактиром кусочек заходящего солнца плавал красными отблесками в черной воде озера. ТВКани порхали вокруг нее на своих стрекозах. Все больше и больше их присоединялось к Лириан, пока она шла по дороге. 40, 80, 100 — к этому времени она сбилась со счета. Прозрачные крылья стрекоз мелькали в вечернем воздухе. Фиолетовый сумрак гудел от сердитых голосков. Лириан зажала нос и принюхалась. Запах чародейства был таким сильным, что она чуть не расчихалась. Здесь была магия.
«Ого!» — сказала она. «Я чую волшебника!»
Весело насвистывая, она подошла поближе. У подножия лестницы стояла ветхая телега. Рядом, прислонившись к колесу, сидел небольшой некрасивый человек, пузатый и крепкий, с пучками грубых темных волос в ушах и в носу. Он поднял глаза, когда Лириан приблизилась.
«Я бы туда не ходил. Нехорошее место. Мужчины входят и не выходят».
«Ну, как видишь, я не мужчина, а мне нравятся нехорошие места. А кто ты такой?»
«Имя мое Полимамфа. Я Пунар».
«Я не знакома с Пунарами».
«Мало кто знаком», — пожал он плечами, отчего те заколыхались. «Это твои-то в океане. Скажи им, что мой хозяин прячется внутри».
«Хозяин?»
3 года назад я играл в пеготу с Чемвазлом. Когда мои деньги закончились, я поставил на кон себя».
«Твой хозяин? Чародей?»
Снова пожатие плечами.
«Он полагает, что да».
Лириан положила руку на эфес щекотуньи.
«Тогда можешь считать себя свободным. Я расплачусь за твой долг».
«Правда?» — он поднялся на ноги. «Могу я оставить себе телегу?»
«Если хочешь».
Широкая ухмылка расплылась по его лицу.
«Запрыгивай. Довезу до Кайна. С тобой ничего не случится, обещаю. Пунеры едят человечину только при благоприятном расположении звезд».
Лериан подняла взгляд. Полдюжины звезд мерцали над деревьями, как пыльные алмазы на фиолетовом бархате неба.
«А кто решает, благоприятно ли расположение звезд для такой трапезы?»
«Насчет этого можешь положиться на меня».
Она хихикнула.
«Нет, спасибо. Я направляюсь в трактир».
«А я на дорогу». Пунер поднял оглобли телеги. «Если Чимвазл будет возмущен моим отсутствием, скажи ему, что долг теперь твой».
«Обязательно».
Лириан смотрела, как Полимамфа удаляется по направлению к Кайну, таща за собой подпрыгивающую и трясущуюся телегу. Она взобралась по извилистой каменной лестнице и толкнула дверь, ведущую в дом у озера. Зал пах плесенью, дымом, упырями и немного лейкоморфами, хотя никого из этих существ в трактире было не видно. За одним столом сидело несколько заросших волосами селян, другое занимала грудастая шлюха, прихлебывающая вино из помятого серебряного бокала. Несчастного вида старик, одетый по моде рыцарей древнего Торсингола, сидел в одиночестве. Его длинная белая борода была заляпана каплями фиолетового супа. Найти Чимвазла было несложно. Он сидел возле бочек с элем в компании другого подозрительного типа, причем каждый из них выглядел более отталкивающим, чем другой. От второго пахло крысой, от первого — жабой. Тот, что походил на крысу, носил серый кожаный камзол с блестящими серебряными пуговицами поверх облегающей рубашки с пышными рукавами в кремовую и лазурную полоску. На заостренной голове сидела широкополая шляпа, украшенная веером из павлиньих перьев. Его, похожий на жабу компаньон, с впалыми щеками, рябой кожей и зеленоватым оттенком лица, как при тошноте, предпочел обвислый колпак, напоминающий сдутый гриб, запачканный розово-лиловый плащ с золотым шитьем на воротнике, рукавах и по нижнему краю, и зеленые туфли с загнутыми кверху носами. Губы у него были широкими и пухлыми, а рот таким большим, что уголки едва не доставали до отвислых мочек ушей. Оба бродяги похотливо оглядели Лириан, прикидывая, можно ли с ней поразвлечься. Жабообразный даже выдавил слабую улыбку. Лириан знала правила игры. Сняв шляпу, она кивнула им и направилась к их столу. Цветные карточки были разложены по его грубой деревянной поверхности, рядом с остатками остывшего и чрезвычайно неаппетитного мясного пирога.
«Во что вы играете?» — спросила она, сама невинность.
«Пеготта!» — ответил жабообразный. «Знаешь такую?»
«Нет», — ответила она, — «но буду рада сыграть. Вы меня научите?»
«С удовольствием. Присаживайся. Я Чимвазл, часто именуемый Доблестным, а мой друг известен как Рокколо Упирающийся». «Устрашающий», — поправил крысолицый. «И я принц Рокколо, если позволите. Трактирщик где-то поблизости. Хочешь выпить, девочка?»
«Не откажусь», — ответила она. «Вы волшебники? Вы выглядите как чародеи».
Чимвазл пренебрежительно махнул рукой.
«Твои глаза не только красивые, но и зоркие. Я знаю парочку заклинаний».
«Например, чтобы молоко не скисало», — предположил Рокколо. «Его многие знают, да только действует оно дней через шесть».
«И это еще множество», — похвастался Чимвазл. «Одно могущественнее другого».
«А мне вы покажете?» —
спросила Лириан, затаив дыхание.
«Возможно, когда мы узнаем друг друга получше».
«О, пожалуйста, я всегда мечтала увидеть настоящее волшебство».
«Магия добавляет остроты пресным хрящам жизни», — ухмыляясь, провозгласил Чимвазл. «Но я не собираюсь разбрасываться чудесами перед этими лампкинами и пунерами вокруг нас. Когда мы останемся одни, я покажу тебе такое волшебство, какого ты еще не видела, пока ты не завопишь от радости и восторга. Но сперва выпьем немного эля и сыграем партию или три в пеготу, чтобы разогреться. Какие будут ставки?»
«О, я уверена, вы что-нибудь придумаете», — ответила Лириан.